Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, прихожанка храма Святителя Николая Чудотворца, что при Уральском государственном горном университете, Светлана Шушарина. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы с вами обычно разговариваем как со студенткой кафедры теологии, так же, как с человеком, который занимается трезвенным просвещением. Но сегодня вот хотим рассказать об вашем рождественском паломничестве в славный город Санкт-Петербург. Сейчас очень актуальны поездки по России. Сидеть на месте не всем нравится постоянно, и хочется иногда получить какие-то новые впечатления. И, конечно, Санкт-Петербург для этого очень подходящий город.
Сам Санкт-Петербург считается одним из самых красивых городов мира, второй по значимости город России. Вот, и в этом году я решила на Новый год съездить туда, полюбоваться красотами Петербурга, окунуться в культурную жизнь. Недаром его называют культурной столицей России. И действительно, когда даже идешь по улице, народу очень много, толкаются, но ругательных слов не слышно, видимо. Уже люди едут туда с настроем, что едем в культурную Россию. И, видимо, такой настрой сразу же, и вот все счастливые, довольные.
То есть вот эти вот рождественские праздники там люди с удовольствием проводят, наверное, из всех уголков нашей Родины.
Да, в этом году обратила внимание, иностранцев практически не было. Можно сказать, вообще не было. С разных уголков России, из Сибири были люди, из ХМАУ были, потому что везде на экскурсии ездила, и вот со всех, из Сочи были, и едут. С Владивостока даже прилетели, чтобы отметить Новый год в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург – это, можно сказать, центр духовной, мне кажется, даже жизни, потому что там очень много таких знаменитых и исторических мест, храмов. Санкт-Петербург был раньше столицей, недаром там все цари, императоры – строили свои имения, свои особняки. Вот это вот отразилось на культуре и на архитектуре Санкт-Петербурга. Очень много зданий старинных. И какие были технологии в то время, 18 век, и здания до сих пор стоят. А место такое проблемное, болотистое, где-то много рек, всяких каналов. Как Петр Первый хотел, что это будет Северная Венеция. Некоторые каналы даже осушали. А метро глубокое. Самое глубокое – это площадь Ленина. Проходит под рекой.
Это такие архитектурные особенности. Вы, наверное, конечно, обращали внимание на храмы.
Да, мне посчастливилось. Я жила недалеко от Казанского собора. Он, конечно, поражает своими масштабами, своим величием. Была там 4 раза, это точно была внутри, а около него в день не знаю, сколько раз проходила. Сам он, собор был построен в 1811 году. Он очень большой. Его всего строили 10 лет. А там в нем находится знаменитая главная святыня Казанской Божьей Матери икона. Самая почитаемая икона во всем православном мире. Даже в 1709 году, перед Полтавской битвой, русский царь Петр I с войском молился перед Казанской иконой Божьей Матери. И позже один из списков чудотворной иконы был доставлен в Санкт-Петербург. И эта святыня с 1737 года находилась сначала в церкви Рождества Богородицы, а потом в 1811 году поместили в Новом Казанском соборе. И она стала самой главной православной святынь Санкт-Петербурга. Также в Казанском соборе я обратила внимание, здесь похоронен великий полководец Михаил Илларионович Кутузов. Здесь же хранятся различные трофеи и также ключи от взятых городов.
Это все в Казанском соборе, да?
Да. И народ идет, много народу поклониться, приложиться к мощам, к иконе Казанской Божьей Матери. Отдельно служат литургию, молебны. Там поменьше народа, но очередь огромная, чтобы поклониться иконе. Люди идут, люди знают, как бы почитают. Даже некоторые неведущие. Даже видела, что мусульмане заходили в шапках, к ним подошли, сказали, ну, снимите шапки. Они, смотрю, сняли и пошли к иконе. Вот. Также у меня недалеко был Спас на Крови. Вот. Но, к сожалению, внутрь я не попала, потому что он был на реконструкции. Самое интересное, что официальное название этого храма – это Собор Воскресения Христова. Но все его знают как Спас на Крови. Спас – это коротко в народе называют Спасителем Иисуса Христа. Именно его имя носит храм. А на Крови, потому что на этом самом месте, где сейчас стоит храм, 1 марта 1881 года в результате теракта был смертельно ранен российский император Александр II. Храм высокий такой достаточно, 81 метр. И мне повезло, что я жила тоже, он как бы тоже недалеко, и у меня он был ориентиром. Из любого уголка его видно, и я ориентировалась, куда мне идти.
Чтобы наши радиослушатели понимали, это тот храм, который похож на собор Василия Блаженного.
Да, да, да.
У него тоже такие купола. Ну, Розенбаум в свое время пел «Мечтаю снять леса со Спаса на Крови». Сняли ведь уже давно, наверное, да?
Лесов нет, внутри реконструкция идет.
А, то есть леса сняли, а внутри еще продолжается. То есть, видимо, это очень-очень долгая история. Интересно, почему? Мне кажется, вот как-то вот у нас тут быстрее все делают.
Можно сказать, что вот эта работа реставраторов очень такая тонкая, потому что я была в Пушкин, Царское село. Экскурсовод рассказывала про восстановление янтарной комнаты, что это такая работа очень кропотливая, и они вот прямо по миллиметрам вот это вот все вымеряют, по эскизам собирают. И такой даже случай рассказала, что они собрали одну мозаику из янтаря, вот наши реставраторы, не помню, сколько лет собирали, и из Германии отправили нам вот вывезенную вот эту вот мозаику и отдали музею. И сравнили работники музея, там реставраторы, и, ну, что где оригинал и где копия, созданная по эскизам, один в один. И они оригинал не стали в комнату вывешивать, в янтарную, где вот восстановили, а убрали в запасник. И еще из Германии там бюро такое, как комод, бюро, тоже из частной коллекции, из Германии отправили нам. Что значит, ну, видимо, вдохновились люди, что...
Да, и решили вернуть ценности.
Mm-hmm.
Если вернуться к Казанскому собору, у меня, как вся молодежь нынешняя, рвется в Питер, как они говорят. Сын побывал тоже в зимние выходные в Петербурге и прислал мне такой вопрос. «Мама, а что за треугольники в солнышках по всему Казанскому собору?»
А, сначала я тоже думала, вот где купол, это не треугольники в солнышках. Я сделала фотографию. С первого раза не получилось. Думаю, что такое? Я вообще подумала, что это, думаю, вандалы залезли и закрасили около купола вот эту вот часть. А это, оказывается, инсталляция идет из соседнего здания, и там икона Божьей Матери со слезой. А с разных ракурсов она смотрится по-другому, по-разному. И вот я потом разглядела и сфотографировала.
Удивительнейшая история Санкт-Петербурга и самого Казанского кафедрального собора, поскольку, значит, ты увидела икону Божьей Матери, а я сыну прислала статью. Я очень люблю Москву. И у нас с сыном идет постоянно негласный такой спор, ну, как москвичей с петербуржцами. Я говорю, а это не треугольник в солнышке, это всевидящее око Господне Казанского кафедрального собора, поскольку построен он архитектором Андреем Никифоровичем Воронихиным достаточно известный факт, что Казанский собор напоминает храм Святого Петра в Риме. А учителем Воронихина были архитекторы Василий Иванович Баженов и Матвей Федорович Казаков. Как говорят эксперты, Баженов и Казаков были масонами оба. И они привили Воронихину не просто архитектурный навык, сколь угодно прекрасный, но они воспитали в нем целостное мировоззрение, масонское. У масонов Воронихина принимали в Москве, он был в ложе трех добродетелей, потом он вступил в ложу скромности. Ну, это уже как бы детали, но это уже справедливости ради, да, я как визави, так сказать, петербуржцев, вот, я просто говорю, что все-таки Петербург – город больше западный. И отголоски этого, мне кажется, во всем должны быть. Хотя я уже там давно не была, я последний раз там была, наверное, лет 20 назад.
Если сравнивать даже с Москвой, ну, это, кажется, такие разные города, но я больше склоняюсь, как бы я больше люблю Санкт-Петербург. Ну, в него хочется постоянно почему-то вернуться. Я была там не раз, у меня даже я ездила как-то с сыном, с маленьким, ему было 8 лет, идет и мне на ушко шепчет: «Мама, давай переедем сюда жить, мне так здесь понравилось». Хотя он болел, замерз с температурой, но он на все экскурсии ходил. И прямо он влюбился в этот город.
Ну, я еще хочу, чтобы мы с вами вывод такой сделали. Я не знаю, согласны ли вы со мной, что кто бы что нигде не, где-то не пытался прилепить какой-то в соответствии со своим мировоззрением, какой-то, может быть, знак, да, или какой-то там трилистник, или еще что-то. Но народ чувствует святость. Народ идет молиться. Насколько я знаю, петербуржцы мне рассказывали, что там с 7 утра, по-моему, в Казанском служба начинается, и никто старается не опаздывать, потому что опоздать на службу считается там, ну, моветоном, вообще нехорошим таким действием. И все стараются прийти пораньше, и людей всегда много, и молитва идет. Так же, как в Москве храмы полны, так же, как в Екатеринбурге. И вот эта вот наша православная молитва, там уже, я думаю, что все вот эти детали, как они красивые, может быть, недоумение некоторые вызывают, но это все шелуха. Главное, это сердце народа, которое вот в храме, в православном, у православной святыни находится.
Там чувствуется вот этот вот дух, там то, что очень много народу, и когда в блокаду тяжело переживали, люди молились, и вот там настолько намоленное место, вот эти вот, и заходишь, и прям вот чувствуешь вот этот вот дух, вот это вот прямо молитвы, и благодать такую, что вот тут столько народу молилось, и вот это на самом деле вот
как-то... Вообще, блокадный Ленинград – это такая, наверное, отдельная история, в которую вы тоже, видимо, когда приезжали туда, погрузились, да?
Да, потому что это как бы, ну, на кладбище на Пискаревское я не ездила, вот, ну, интересную историю нам рассказала экскурсовод, ехали по Невскому проспекту, и если смотреть от Дворцовой площади, когда идешь по Невскому, то с правой стороны табличка, что эта сторона подвергается большему обстрелу. Вот. Мы спросили, почему? Она говорит, а стали выяснять, и что вот эта вот правая сторона, она более солнечная, и люди туда шли греться. Получается, что бомбили ее, где большое скопление людей. А про Невский проспект тоже интересный такой, что город построен так, что на Невском проспекте всегда на 2-3 градуса выше, чем в основном в других местах города. Вот, и большое скопление людей именно на Невском, и он больше как бы всех пострадал. Вот, ну, вот реставрировали все, конечно. Ну, блокада, да, это Исаакиевский собор, тоже самый такой огромный, самая такая яркая достопримечательность Санкт-Петербурга. Вот. Ну, все его тоже как бы знают. Он... Ну, сначала его как бы построили деревянный, потом, конечно, перестраивали, и его начали строить в 1818 году. Вот. Его строили долго, потому что очень много вот эти колонны. Их 48 было монолитных столбов, они были доставлены из Финляндии. транспортировались крепостными крестьянами. Каждый вес каждого столба 114 тонн. И из-за этого очень долго строили. Ну, я так думаю, что строили уж сразу на века. И блокаду он практически не пострадал, только один снаряд в него попал. Ну, я стала смотреть документы, почему немцы не обстреливали Исаакиевский собор. Он тоже достаточно высокий, и он был ориентиром для обстрела. Вот как бы фашисты вот пользовались этим. Вот. Но наши замечательные люди тоже не растерялись. И, видя, что собор не обстреливается, они туда свозили все предметы искусства. И хранились они, вот, большинство предметов искусства вот, со всего города хранились в Исаакиевском соборе. И благодаря этому сохранились. Сегодня еще не все знают о подвиге незрячих военнослужащих, которые различали марки фашистских самолетов на расстоянии нескольких десятков километров. Вот. Ну, современных радаров не было, и эксперименты с первыми подобными разработками шли. Но обеспечить оборону Ленинграда они еще не могли. Где-то на исходе 41-го поступили так называемые звуколавливатели. Это приборы, там, система труб различного размера, и которые позволяли услышать гул приближающих самолетов. Но главное в этой системе был все-таки человек, а не прибор. И эти звукоулавливали установили на крыше собора во время войны. Вот. И этот звукоулавливатель мог быть как по-настоящему эффективным только тогда, когда с ним работал человек с отличным слухом. Один слепой музыкант предложил: давайте, говорит, попробуем в качестве слухачей слепых. У них же слух особенный. Ну, сначала отнеслись к этому скептически, но в условиях как бы блокады не стали этим пренебрегать и решились на этот эксперимент. Вот. Из 300 человек отобрали 12 лучших незрячих слухачей, и их определили в команды такие. В расчет входил зрячий и слепой. Первый, который зрячий, медленно поворачивал трубы аппарата в разные стороны, а второй должен быть слушать и услышать врага. И поразительный результат, он превзошел все ожидания. И без того отличный слух незрячих бойцов во время службы стал стремительно развиваться в нужном направлении. И через несколько месяцев бойцы не только обнаруживали приближающиеся самолеты противника, но на слух определяли их тип, высоту, над которой они летели, и расстояние до них. И благодаря незрячим бойцам-слухачам бомбардировщики противника обнаруживали за несколько десятков километров от города. И к их визиту уже силы ПВО подходили в боевой готовности. И, ну, конечно, служба слухачей была очень тяжелая, и дежурство изматывающее, и проходили в условиях артобстрела. Несмотря на канонаду, они должны были услышать летящие на Ленинград бомбардировщики. Вот, и они их слышали. Вот, и сам вклад незрячих солдат в оборону Ленинграда был неоценим. И десятки тысяч горожан уцелели благодаря тому, что авиация противника обнаруживалась на дальних подступах к городу. Вот такая вот история.
Да, вот удивительный такой человеческий фактор, да, срабатывает он лучше всех, да, и ленинградский характер. Все, наверное, знают про пекаря Даниила Кютинина, который на рабочем месте от голода умер, при том, что он имел дело непосредственно с продуктами и как бы только свою норму он употреблял, и вот ее ему не хватило. То есть и люди, которые зерна сохраняли, вот этот вот резерв, запас какой-то зерновой, да, тоже там они не трогали ничего. Предметы искусства тоже. То есть заботились о будущих поколениях, понимали, что это важно. Не думали о сиюминутном, думали о горнем. Но вот, наверное, вот этот вот стержень характера, он, наверное, так и сохраняется до сих пор.
Ну, чувствуется по народу, потому что... Ну, не очень отзывчивые. И вот и коренные питерцы. Они разговорчивые, любят свой город. Вот я с одной женщиной столкнулась в Александро-Невской лавре. Ну, тоже такая у меня история получилась. Ну, может быть, случайно, но я думаю, что не случайно. Я пошла гулять, ну, и поехала в Александро-Невскую лавру. Стою у иконы скоропослушницы и читаю, там около иконы молитва написана. И у меня слезы, думаю, да что такое? Перестану читать, отвлекусь немножко, опять продолжаю, опять слезы. Да у меня вроде особо такого не было, чтобы я около икон, чтобы у меня проступали слезы. Но мне интересно стало, что такое, что со мной случилось. Оказывается, что к этой иконе подходили тысячи изможденных ленинградцев, прося, чтобы выжили дети, чтобы нашлись там потерянные хлебные карточки. И блокаду эта икона получила название «Хлебная». Видимо, столько слез было пролито у этой иконы, что вот невольно вот стоишь на нее, смотришь, у тебя слезы идут. Что это вот оно пропитано вот этим вот духом и вот молитвами людей, что вот с того поколения вот оно переходит вот на нынешнее. Я кое-как от нее ушла. И там ко мне подошла женщина, мы с ней разговорились. Она говорит, ну, по разговору поняла, что я не местная. Говорит, а у нас сейчас будет крестный ход трезвенников. Я такая, ну, интересно. Она говорит, пойдемте. Я говорю, ну, пойдемте. И вот я так попала 1 января на крестный ход трезвенников в Санкт-Петербурге.
Да, это как раз день святого мученика Ванифатия, когда обет трезвости дают обычно. И вы к этому непосредственное отношение тоже имеете. И вот свой своего чует, да, видимо. И нам говорят, что эти люди могут забыть свою историю, свое прошлое. Да никогда такого не будет.
Да, и вот тоже факт про Александро-Невскую лавру. И там и лазарет был. Все, люди голодали, люди мерзли. Там они ценности в одно помещение все убрали. Не сжигали предметы искусства, не трогали. Вот, вот насколько вот они любили вот это вот... свою культуру хранили, ну, для будущих.
Интересно, у вас встреча с трезвенниками произошла. Вы сказали им, что вы тоже трезвенница?
Да, я сказала. Я рассказала, что я тоже член общества трезвения из Екатеринбурга, что у нас председатель общества – это замечательный наш отец Игорь Бочинин.
А как крестный ход шел?
А крестный ход, мы сначала планировали по Невскому проспекту, но крестный ход был на Никольском кладбище Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Это был у них уже 23-й крестный ход православных трезвенников. Ну, возглавил крестный ход руководитель координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму, священник храма Спаса Нерукотворного образа Максим Плетнев и сотрудник координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму, клирик храма Воскресения Христова, протоиерей Георгий Пименов и священник храма в честь воздвижения честного и животворящего креста Господня иерей Игорь Хлынов. Ну, народу собралось человек 100 точно было. Участники крестного хода двинулись сначала к могиле священника храма Воскресения Христова Александра Васильевича Рождественского, который в самом конце 19-го столетия положил начало делу православной трезвости в Санкт-Петербурге, основав знаменитое впоследствии на всю страну Александро-Невское общество трезвости. Ну, на месте упокоения была отслужена лития. По окончании ее священник произнес проповедь. Затем крестный ход двинулся к могиле преснопамятного митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна Снычева, который незадолго до своей кончины в феврале 1993 года благословил основателя одного из старейших православных обществ трезвости, клуба бодрствования во имя святого мученика Ванифатия Владимира Алексеевича Михайлова на руководство клуба. Ну, также была отслужена лития и произнесена проповедь. Далее участники молитвенного шествия посетили могилу основателя клуба бодрствования первого председателя Иоанна Претеческого братства Трезвения Русской Православной Церкви Владимира Алексеевича Михайлова. Вот она находится недалеко от могилы вот, преснопамятного митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна. И также здесь была отслужена лития. А потом священники сказали никому не расходиться. Сделали общую фотографию. Погода была, тепло было, хорошая погода. Народ не спешил расходиться, потому что после крестного хода куда-то там вроде как 1 января по своим делам, а люди просто общались. Приезжали паломники, не знаю откуда, но прямо с автобусом трезвенники приезжали, целый автобус, чтобы пройти крестный ход.
Так вот проходит первый день года 2023-го. Настроение у людей?
Настроение такой, настрой хороший, позитивный. Верят, что своим примером они покажут, что трезвенная жизнь – это классно. Трезвые люди, они радуются жизни еще больше, чем кто употребляет алкоголь. Они более, мне кажется, даже добрее, более отзывчивые, они более открытые. Я бы вот так вот сказала, потому что вот, когда ну, со стороны наблюдала за людьми, все равно как бы я из другого города, и я как будто вот почувствовала, что мы все свои, вот все одно целое. Вот, такое было чувство, что я вот тут 100 лет была, и я отсюда не уходила.
Но в Петербурге побывать и не быть у Ксенюшки Петербургской, это, наверное, невозможно.
У меня получилось так, да. Ну, сначала будет время, поеду. Потом думаю, мне пишут, а ты была у нее? Я говорю, нет еще. Потом звонят, так почему ты не была? Я говорю, ну, у меня в планах есть. Потом думаю, а на самом деле почему? Собралась и поехала. Ну, она далеко, на Смоленском кладбище. Нашла, заблудилась, пока искала. Вот, ну, пришла, еще спросила, правильно ли я иду. Мне сказали, да, правильно. Он говорит, там только очередь большая, 3 часа. Думаю, ну, пускай будет очередь, я что, зря приехала. Я специально поехала. К Ксении едут, она помогает всем, кто обращается к ней лично. И так, с записками, и, ну, рассказали, как надо вести себя. Надо сначала написать записку с просьбой, сделать обязательно своей рукой, даже если просите других. Потом на кладбище, около часовни, обойти здание 3 раза против часовой стрелки. Затем положить, там такой специальный ящик, положить эту записку. Потом следует прислониться лбом к стенке часовни и в мыслях передать прошение святой и поставить свечку.
Вот. Ну, любят наши всякие ритуалы.
Да, и там я узнала, что фразу, которая как нельзя лучше реализует наше желание. Ксения Блаженная, сделай так, как сама знаешь. И после всех этих действий можно заходить во внутрь часовни, помолиться там, заказать молебен, подойти к иконам, поставить, ну, как обычно, свечи. Вот. Народу, ну, я где-то 1.5 часа простояла в очереди, чтобы попасть в часовню. Потом из часовни, когда вышла, не хотелось уходить. Люди выходят и просто стоят. Ну, может, кто о чем думает, кто со своими мыслями, ну, вот у меня как бы мысли были, почему-то стало очень светло, как-то легко, и, ну, почувствовалась вот эта вот благодать божественная, ну, недаром ее почитают, и что все говорят, что она помогает, и я почувствовала, что вот какое-то дуновение вот этой вот какой-то легкости, воздушности, и прямо вот у меня, я оттуда пошла, у меня улыбка, на меня народ смотрит, а у меня, вот, я как будто вот летаю, я уставшая, но я иду, мне легко. Вот у меня вот было такое чувство.
Никто не хотел уходить, как я поняла, что выходили и стояли, да, тоже размышляли, боялись потерять это.
благодать, вот это, да, чувство благодати, чтобы она вот еще вот на чуть-чуть хотя бы вот задержалась в тебе, потому что идешь, потом окунаешься в это, в город, в суету, а тут вот как бы народу много, но ты как будто вот один сам с собой, со своими мыслями, и мысленно обращаешься к Ксении со своими желаниями и веришь, что она обязательно поможет. Съездить стоит в Санкт-Петербург. Это, посмотреть на эти вот красоты. Очень такой, очень красивый город. Очень понравился. Ну, была зимой, вот хочу летом съездить. Ну, там как Бог даст.
Ну, наверное, многие радиослушатели присоединятся в этих чувствах к вам, в любви к Санкт-Петербургу, к его людям, героическим, добрым, отзывчивым, прекрасным, и вместе, наверное, у нас все получится. Спасибо большое. Ждем вас в следующее воскресенье с рассказом о предстоящих курсах отца Игоря Бочинина о трезвости и о вашей трезвенной деятельности.
Хорошо, обязательно приду и расскажу вам. Спасибо вам.